что значит, что стакан для благословения должен быть полным в духовной работе. Труды раба, шатон 2. Необходимо различать между разговором и молчанием в духовной работе. Разговор – это речь, то есть ступень раскрытия, когда человек находится на ступени иника, вскармливания в духовном. Тогда он уже чувствует, что питается от духовного. Смысл вскармливания молоком указывает на хесадим, поскольку хесед, милосердие, это свойство отдачи. Когда человек удостаивается от дающих келим, то есть когда все его поступки ради небес, и он не заботится о личной выгоде, это означает, что он удостоился уровня хесед. Но перед вскармливанием есть ступень зародыша. То есть, когда Высший исправляет его. И это когда человек, как зародыш в чреве матери, когда плод отменяется перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения. А как сказали мудрецы, плод – это часть матери. Он питается тем, чем питается мать, и у него нет никаких прав. Он не может ничего спросить, у него нет имени. И это означает, что он безмолвный, немой, и нет у него рта, чтобы задавать вопросы. И это время, когда человек может идти с закрытыми глазами выше разума и верить верой мудрецов и идти до конца. И он называется зародышем, у которого нет рта. И бур – зародыш. Означает ступень Малхут, которая является Катнут, наиболее сокращенным малым состоянием, и называется Ибур, зародыш, от слов «нарушение» и «суды». И надо объяснить смысл Авера, нарушение, и Деним, суды, поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше разума. Тело сопротивляется этой работе. Поэтому, поскольку человек должен постоянно преодолевать, это называется нарушением, гневом, бедой. Ведь это трудная работа. Постоянно продвигаться, преодолевая, отменяясь перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. И это называется ибур, зарождением, которое является катнут, наиболее сокращенным малым состоянием.
Я признаю, что эта вещь на самом деле очень-очень сложная. Что отменить себя, делая это все время, во всем, в каждом случае, по отношению к Высшему, это очень непросто. Я бы сказал, невозможно. Невозможно. Но человек производит колоссальное усилие до конца, ломается. И все-таки еще раз пробует укрепиться, насколько это возможно, от окружения. И тогда... Именно с помощью этого приходит к сокрушению сердца и просит помощи свыше, чтобы Высший помог ему отменить себя. И тогда он получает помощь свыше, отменяется, и входит в состояние зарождения. А зарождение — это 9 месяцев. Беременности, когда эгоизм получает все большее желание, и тогда он должен преодолевать его каждый раз, от раза к разу, каждый раз, пока не завершает период зарождения. И тогда вскармливание иника. Мы думаем, что вскармливание иника — это когда он знает Высшего, видит Высшего, его состояние становится более легкими. Но, конечно же, это не так. Здесь желание получать раскрывается только в виде более грубом. То есть он должен принять на себя над своим мнением, над своим эгоизмом господство Творца, величие Творца, высшую власть, силу отдачи и любви, чтобы она управляла им над большими эгоистическими желаниями. И уже если на уровне зарождения он должен только отменить себя, но отмена это не когда он не думает и не пробует, но он знает, в чем он отменяет себя, знает каждый вкус и мысль. Во вскармливании он должен уже отменить себя для того, чтобы в чем-то участвовать в личном развитии. Питаться или нет, согласиться с Высшим в том, что молоко, то есть свет Хасадим, это вся его жизнь, и не желает более, чем это, и отменяет свой гадлут, большое состояние. Тогда называется, что он находится в процессе вскармливания. И так мы продвигаемся. Есть здесь, конечно же, много деталей, как и в нашей жизни мы видим, как растет зародыш и как растет младенец. И это очень интенсивные периоды роста, проходящие с большой скоростью, когда человек растет в это время. В зарождении с нуля до младенческого возраста, затем при вскармливании. Это 2 года вскармливания. От состояния новорожденного, когда он ничего не знает, до 2-летнего возраста, после вскармливания, когда он видит и ориентируется, и знает то, о чем он говорит, находится в совместной работе с Высшим, когда после вскармливания уже начинает расти в подобии Высшему, уже не отменяет себя по отношению к Высшему, потому что вскармливание и Ника — это тоже определенная мера отмены, но уже начинают то, что называется, проходить годы воспитания. И это те этапы, по которым мы растем. Это то, что предстоит нам, как вещь обязательная. Давайте мы поговорим об этом. Может быть, прочитаю еще раз. Да-да.
Труды Рабаша, том 2, что значит, что стакан для благословения должен быть полным в духовной работе?
Необходимо различать между разговором и молчанием в духовной работе. Разговор — это ступень раскрытия. То есть, когда человек находится на ступени ника, вскармливания в духовном, то есть он уже чувствует, что питается духовного, а смысл вскармливания молоком указывает на хасадим, поскольку свойство хесед — это свойство отдачи. И в то время, когда человеку доставится отдающих келим, то есть когда все его поступки во имя небес, то есть над собой, он уже не заботится о личной выгоде, не беспокоится о личной выгоде. Это означает, что он достоился уровня хесед. Но перед вскармливанием есть ступень зарождения, то есть когда Высший исправляет его. Он как бы не участвует в своем исправлении, он только отменяет себя, а Высший производит всю работу. Но его отмена все время другая. Отменяет себя по отношению к все новым проявляющимся особенностям. Падают на него всевозможные проблемы, беды, вещи. Отменяет себя, пригибает голову и получает то, что есть. Это зародыш. И это может быть, когда человек как зародыш в чреве матери, когда плод отменяет себя перед матерью, и у него нет никакого собственного мнения. А как сказали мудрецы, плод — это часть матери, и он питается тем, чем питается мать, и у него нет никаких собственных прав. И он не может задать никаких вопросов. Но у него вообще нет имени. Таким он себя делает, что у него нет никакого имени. Как будто не находится в Высшем, не мешает Высшему. То есть не выражать в себе чуждую силу Высшему, как будто кусочек плоти чуждый в матери, и тогда плод сразу же дает, отравляет тело. И здесь как раз чудо, что зародыш делает так, что все тело Высшего работает ради него, а не отвергает его. То есть есть в нас, в нашей природе, то есть в этом мире сила самоотмены развивающегося плода внутри матери. И это называется, что он безмолвен, то есть отменяет себя, что нет у него рта для задавания вопросов. То есть он закрывает себе рот во время ссоры, отменяя себя.
И
есть у него много вопросов и много гнева. И он над этим отменяет себя. Это в то время, когда человек может идти с закрытыми глазами выше разума и верить верой мудрецов, и идти до конца. Он не может сказать здесь Рабаш в других словах, потому что в это время человек ничего не знает. Это называется «иди до конца», «верить мудрецам». Короче, полностью отдать себя и все, когда не важно мне то, что я чувствую в сердце, не важно, что происходит у меня в разуме, я отменяю себя по отношению к высшему управлению. И это называется зарождением, когда у него нет рта. И зарождение означает, пишет Бааль Сулам в Тес, это ступень Малхут, которая является наиболее маленьким и сокращенным малым состоянием, называется зарождением от слов нарушения и суды. И надо объяснить смысл преступления и суды. Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше разума, выше своего разума, тело сопротивляется этой работе. Поэтому, поскольку человек должен постоянно преодолевать, это называется нарушением, гневом и бедой. И поскольку это трудная работа, постоянно продвигаться, преодолевая, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что Высший хочет. А он в этом готов отменить себя во всем. Он не может помочь Высшему, как это будет на ступенях вскармливания и большом состоянии. Но отменить себя и дать Высшему все свое тело и душу, и сделать с ним все, что хочет Выше, это называется зародышем, самая малая ступень в духовном состоянии. Это называется зарождением, которое является малым состоянием, самым малым по своей возможности. Не отчаиваться. Вместе это возможно. Книга «Зор», предисловие книги «Зор», статья «Вторая заповедь», 346 страница, 202 пункт.
Мы здесь говорили с вами о заповеди любви, самая высокая заповедь, самая важная, самая выстраивающая, основная фундаментальная заповедь «Возлюби ближнего как самого себя, из любви к творению, к любви к Творцу». Но это уже заповедь вторая. И не потому, что она менее важная, а здесь идет речь о порядке. Когда мы, прежде всего, должны прийти к первой стадии ира, то есть трепет, когда мы должны подняться над нашим эгоизмом, то есть, прежде всего, выстроить себя в трепете. И из нашего эгоизма, то есть трепет перед свойством отдачи, и потом мы выстраиваем свойство любви. Итак, об этом уже говорили рабы, тут мы читали раби Шимон, раби Элазар, о заповеди любви, а мы продолжаем читать дальше, пожалуйста, 202 пункт.
202 пункт. Привлек его к себе раби Шимон и поцеловал.
То есть он вошел с ним в контакт, который называется Нишика, поцелуй. Есть также объятие.
Подошел раби Пинхас и, поцеловав, благословил его.
Добавка, объединение. Благословил.
Сказал: несомненно, Творец послал меня сюда. Это тот тонкий свет, о котором сказали мне, что он находился в доме моем, а затем осветил весь мир. Сказал раби Элазар: конечно же, не должен забываться страх ни в каких заповедях, и уж тем более в заповеди любви. Страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Любовь хороша с одной стороны, когда он дает богатство и благо, долголетие, сыновей и пропитание. И тогда необходимо возбудить страх и бояться согрешить, чтобы колесо судьбы не обернулось против него. И об этом сказано: счастлив человек, всегда пребывающий в страхе, потому что этот страх включен в любовь. 203 пункт.
То есть нельзя находиться в любви без трепета. Трепет должен быть, и в этой же мере, не меньше, должна быть любовь. То есть это трепет является основой для любви.
203 пункт. И так необходимо пробуждать страх с другой стороны, стороны сурового суда.
Тут возникает вопрос. Я, значит, должен восполнить полностью всю ступень трепета и потом перейти к любви? Или я приобрел некую меру трепета, потом начать выстраивать любовь, и тогда та любовь, которую буду выстраивать, будет требовать от меня дополнения, восполнения трепета? То есть это идет так поочередно, трепет, любовь на уровнях корневой, первой, второй, третьей, четвертой степени, или же при полном восполнении меры. Я хочу заранее вам сказать, мы достигаем бины, а потом хохма, и потом вместе с этим уже выстраиваем свои отношения к кетеру. То есть получается, что когда мы выстраиваем уровень любви, уровень хохма после бины, хохма требует от нас также увеличить и хасадим. Есть хасадим, а есть также полный, полноценный хасадим. Вера есть полная вера, эмуна шлема. Когда у нас есть ор хохма, свет хохма, который получается в них. Поэтому есть уровень хасадим, когда это хафец хесед, как мы говорим о том пример, который живет в лесу и рад своей малой участи. Нет никакого желания, поднимается на своем желании получать и не может пока еще быть в связи с Творцом. А потом уже доходит до уровня, когда он выстраивает свою связь с Высшим,
это уже будет являться
это от середины бины и далее.
Но этим он уже должен развивать такой орхасадик, в который сможет облачиться свет хохма, тоже более продвинутый хасади. Да. Еще раз, 203 пункт.
203. Так необходимо пробуждать страх с другой стороны, стороны сурового суда. Ведь, когда видит, что пребывает над ним суровый суд, он должен пробудить страх, чтобы испытывать надлежащий страх перед господином своим и не ожесточить сердце свое. Об этом сказано, ожесточающее сердце свое попадет в беду. То есть попадет во власть иной стороны, называемой беда. Таким образом, страх присутствует в двух сторонах, в стороне добра и любви, и в стороне сурового суда, и состоит из них. И если страх включен в сторону добра и любви, такая любовь действительно совершенна. Пояснение сказано, страх — это заповедь, включающая в себе все заповеди Торы.
Только обратите внимание, сейчас он говорит о любви и все время повторяет трепет. Это ведь второе заповедь, вторая. А он говорит все время о первой.
Еще раз. Страх — это заповедь, включающая в себя все заповеди Торы, так как она является вратами к вере Творца. Ведь в мере пробуждения страха пребывает над ним вера в управление Творца. Поэтому ни в какой заповеди нельзя забывать о страхе. И уж тем более в заповеди любви необходимо пробудить вместе с ней страх. Так как в заповеди любви страх действительно становится ее неотъемлемой частью, поэтому необходимо пробуждать страх в двух сторонах любви. Как в любви во время проявления милосердия и удачи на путях его, так и в любви во время сурового суда. Поэтому сказано, страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Чтобы мы не понимали ошибочно сказанное им, что совершенная любовь бывает в то время, когда Творец забирает его душу во время сурового суда. И не подумали, что имеется в виду нисколько не бояться сурового суда, а только лишь прилепиться к нему в самозабвенной любви без всякого страха. И поэтому он объясняет, что страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней?
Они ведь отменяют друг друга. Как я могу бояться? Кого? Того, кого я люблю? Ну, значит, это уже не любовь. Любовь нам такой не выглядит.
Страх тоже нужно пробуждать в это время так же, как он пробуждает и совершенную любовь. И он снова напоминает о двух сторонах любви, как во время суда, так и во время проявления милосердия и удачи на путях. Он говорит, что необходимо пробуждать страх с обеих сторон любви. Что во время милосердия и удачи на путях его необходимо пробуждать страх перед Творцом, как бы не прийти к прегрешению и не остыть в любви к Творцу. И тогда он этим соединяет страх с любовью.
То есть страх, трепет, он не от Творца, не к Творцу, а в то, не боязнь Творца, а то, что я могу уменьшить свою любовь к Нему. Я не его боюсь, мы об этом уже не говорим, это ниже Махсома. Выше Махсома это уже уровень любви. То есть я не боюсь Его, я иду к Нему, а боюсь я того, что смогу, что случайно способен уменьшить свою любовь к Нему. Могу спутаться, могу как-то сбиться. То есть страх он не от суда, не пред судом, не пред преступлением, не пред наказанием, простите. А человек боится того, что, не дай Бог, может уменьшить свое удовольствие, которое доставляет Творцу.
И также с другой стороны любви во время сурового суда. Он должен пробуждать страх перед Творцом, чтобы не ожесточило сердце его, перестав внимать суду. Тогда и здесь он соединяет страх с любовью. Если он так действует, то всегда пребывает в совершенной любви, как и подобает.
Потому как трепет таким образом, когда я все время боюсь того, что я, может быть, не смогу восполнить его любви, еще что-то дать, еще как-то. Может быть, я не способен еще, может быть, я недостаточно распознаю чего-то, может быть, я недостаточно чувствителен ко всему. И этот трепет, он, по сути, является двигателем увеличения любви в подъеме по ее уровням. Половина пути. Это когда мы приобретаем трепет, уровень бины, или же веры, имана, а потом уже сама любовь. Так вот, на первом пути, на первой половине пути, там трепет, она удвоенная. Двойный трепет. Но так или иначе, она, конечно же, не может быть такого, как это происходит до Махсома, там, где это трепет относительно своего «я». Нет, здесь это всегда относительно возлюбленного.
И о включении страха в любовь со стороны милосердия он приводит высказывание «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе». И поясняет слово «всегда», говоря, что даже в то время, когда Творец добр по отношению к Нему, он должен все равно бояться Его, как бы ни прийти к прегрешению.
Здесь вопрос. Как все время быть в трепете? Трепет, страх, конечно, выше своего эгоизма, но относительно каких видов, какие виды трепета нужно пробуждать? Значит, бояться все время. То есть всегда ищу, к чем я еще могу добавить. Может быть, не уменьшаю ли я, или не убавляю в восполнении любви. Если бы мы таким образом вели себя в нашем мире, между людьми, в семье хотя бы, везде вообще.
А в отношении того, как включить страх в любовь со стороны суда, он приводит высказывание, а ожесточающий сердце свое попадет в беду, которое означает, что нельзя ожесточать сердце свое во время суда, что бы ни произошло в мире. Ведь тогда он упадет в ситру ахра, которая называется бедой. Но нужно тогда как можно сильнее пробуждать страх, испытывая боязнь перед Творцом, и связать страх с совершенной любовью Его в это время. Но как первая, так и вторая любовь, страх у него не ради собственной выгоды, а единственное из страха, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его.
Все, и поэтому... Хотя нет первого, ни первый трепет, ни второй, он уже не боится, а боится он только того, что не доставит удовольствия Творцу. Только этого. Да?
Таким образом, выяснились две первые заповеди. Первая заповедь, страх, является совокупностью всей Торы и заповедей, и она называется «вначале», и выясняется в первом отрывке. «Вначале создал Творец небо и землю».
То есть, и заповеди, которые не делали.
То есть, что из страха начала, а вышли небо и земля, то есть зон, и ветви их — бия. А второй отрывок означает наказание, четыре вида смерти. Пуста означает удушение, хаотично побиение камнями, тьма — сожжение, дух — отсечение головы. А вторая заповедь — это любовь. Она выясняется в отрывке «И сказал Творец, да будет свет». И в ней есть две стороны. Первая сторона — в даровании богатства, блага, продолжительности дней, сыновей и пропитания. Вторая сторона — люби Творца всей своей душой и сущностью. Даже в то время, когда Он забирает душу и все достояние твое, человек должен любить Его, как и в то время, когда Он дает ему богатство и долгоденствие.
Конечно же, речь не идет ни о каких выгодах нашего мира. Питание, сыновья, богатство. Это все речь идет о процессе исправления души. Богатство — это когда получает свет хохма внутри света хасадим, мазон, питание, явство, сыновья, это все. К тому же относится.
И для того, чтобы раскрыть эту любовь, был упрятан свет начала творения, и когда он спрятался, проявился суровый суд. Необходимо также включить страх и любовь с двух ее сторон.
Что значит, что свет скрыт? Есть жесткие суды. Когда для того, чтобы раскрыть эту любовь, был скрыт свет. Что значит? Потому что только, поскольку свет был скрыт, благодаря этому я могу развить самостоятельно свое стремление выше своих наслаждений, невзирая на них, подготовить себя и попросить исправления, чтобы был экран и сокращение до этого света, а не после того, как свет придет, и я буду просто как клипа. Для этого Творец скрывает от меня все эти наслаждения. За счет вот, скрытия я могу научиться тому, как мне обустроить свое верное отношение к этим наслаждениям духовным. Я приобретаю тут свойство сокращения, массах, обратный свет за счет молитвы, группы. И тогда смогу раскрыть Творца в исправленном сосуде. И для этого входит скрытый свет. Скрыт был свет. Все это производится для того, чтобы мы могли работать самостоятельно, независимо от Творца. Поэтому все величие, все наслаждения, все входит для того, чтобы из этого, изнутри себя, мы могли бы выстроить верное отношение ко всему этому. Да? Секундочку. Также нужно включить и трепет, и любовь в обе этих стороны.
Необходимо также включить страх и любовь с двух ее сторон. С одной стороны, необходимо бояться, чтобы не прийти к прегрешению и не потерять силу любви. А с другой стороны, необходимо бояться этого скрытия, как суда, которым Творец осуждает его. И это в соответствии с простым пониманием сказанного в Зоре. Но для того, чтобы продолжить выяснение остальных заповедей, необходимо выяснить более глубокий смысл этих слов на высших ступенях Ацилута. Четыре буквы Авая, Хуптум, называются в Зоре страх, любовь, Тора, заповедь. Юд, то есть хохма, это страх. Первая гей, бина, любовь. Вав, Тора. Нижняя гей, заповедь. И сказано, в начале создал Творец. Это первая из всех заповедей. И заповедь эта называется страхом Творца, началом. Так как Парцуф Арихампин является общностью всего мира Ацилут, светящего всем мирам через свои облачения, называемые Абаваима, Ишсут и Зон.
То, что находится под ним, он является источником света через Абаваима и Зон. Ну, Ишсут. И Зон, он светит на Ильны Шамот, на Идуш, который находится ниже Парсы в мирах Бия.
И называется он также скрытая Хохма.
Ариханпин так называется.
Ибо Хохма его скрыта в его рож. И он вовсе не наполняет ею миры.
Эта хухма не отдает мирам, но есть нечто меньше, чем она, которое действует.
И только Бина Ариханпина светит мирам.
Светит мирам, то есть она специально вышла из Роша Ариханпин в Гарон, перешла в Гарон Ариханпин, и оттуда уже действует в отдаче ко всем мирам.
Поэтому бина называется начало, так как является началом и корнем всем миров, всех миров. И она называется страхом Творца, страхом величия, поскольку он велик и правит всем.
Речь идет об Ариханпин.
И является основой и корнем всех миров. И все считается как ничто перед ним. И от нее вышли зон, называемые небо и земля. Таким образом, мы выяснили сказанное в начале, то есть страхом создал Творец небо и землю, то есть зон.
Ну что ж, давайте. Длинноватый пункт. Если есть вопросы, пожалуйста. Прежде всего, кто думал сейчас во время чтения об уровне Убар, зародыш, о связи между товарищами, о том, чтобы просить Творца об исправлении? Трудно, да? Потому что мы были погружены в понимание самого текста. Может быть, отсюда вы можете понять, насколько важно то, о чем каббалисты, мудрецы, древние нас вели к тому, чтобы знать все наизусть. Когда только если у тебя в голове заложено в коробочке, как говорит Барсалам, когда у тебя в коробочке все заложено уже, тогда ты можешь начать с этим всем работать. Понимаешь его, чувствуешь его, и тогда все новшества, ты можешь уже работать с ними, принимать их. Первый раз-то тяжело. Согласен. Но тем не менее. Окружающие света работают. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может пробудить страх?
Вопрос, какой вид страха? Трепет. Трепет нашего мира тоже хорош. Я боюсь Творца, который может причинить мне зло. Как может быть зло исходить из доброго, да еще добро? Но я чувствую себя плохо. Чувствую плохо иногда себя в жизни. Откуда? От него. Значит, я чувствую, что зло исходит от него. То есть, только лишь при условии того, что я смогу оправдать его, понимая, что это исходит не из него, а само зло исходит из источника противоположного ему, то есть от меня самого, только при этом условии я прерываю этот, прекращаю этот эгоистический свой трепет. Иначе я нахожусь в трепете перед Творцом просто как... Ну, знаете, житейский даст мне награду или нет, может быть, я ему там принесу какое-то пожертвование тогда, и он мне вернет что-то хорошее там, по блату. Это что мы видим по поведению обычного людей. Значит, пока я не приподнимусь над этим расчетом выше,
Как мне подняться над этим расчетом выше?
То есть
я чувствую это плохо или нет? Это зло. Плохо. Скажи мне. Допустим, я попросил. У Творца приблизить меня, сделать что ему угодно, я хочу быть лишь бы ближе к нему. Приблизился. Что сейчас я раскрываю? Что он добрый, дающий добро? Что все это во имя добра, и все зло исходит только от меня? Тогда у меня исчезает страх, трепет. Как же я буду продвигаться? И мы ведь знаем, что без страха, без трепета я не способен продвигаться. Моему ослу все время нужно бояться на всех уровнях. Я всегда должен сохранять этот страх, потому что все предыдущие ступени тоже находятся во мне, они ведь не стираются. То есть я должен соблюдать свой страх, пускай даже я боюсь, что получу от него удар или стыд, или он причинит мне такой или иной ущерб. Чтобы все это оставалось во мне, не стиралось. Поскольку все эти желания, они не стираются. И тогда на них должен возникать трепет. На их основе. В соответствии. То есть тут есть некое выстраивание механизма трепета, которое каждый раз, на каждой ступени, выстраиваемой мной, так я поднимаюсь. Это таков путь. И я не отменяю предыдущие ступени. И поэтому даже поднимаясь на самые высокие ступени, я могу спуститься и поухаживать за кем-то меньшим. Поскольку во мне есть все ступени, когда я могу произвести симуляцию, адаптацию, допустим. Как сказать, относительно каждой ступени. Это уже понятие ебура, зародыша, потом, когда мы поднимаемся на следующий уровень, находимся в венека, а потом в мухин, мы можем заняться низшим и войти опять в ебур, в рождение. Так же, как в нашем мире, маленькая девочка, которая растет, становится женщиной, входит в опять за состояние зарождения, то есть беременность. Как же мы все наши уровни во время гадлута в большом состоянии, и ее катнута, они остаются. Представь себе, если бы мы не проходили все этапы нашего детства, знали бы мы, как играть с нашими детьми? Нет. Просто не были бы способны. То есть трепет должен все время оставаться и на всех тех уровнях, которые были прежде, основываться на них.
Какой страх важнее? Страх, чтобы он был великим, или что я не смогу ему отдавать?
Трепет, что я не смогу отдавать, конечно.
В первом словаре нашел я у Рава Гидаля Алеви, что три первых сферы из шести окончаний сферот Арихант Мендебрия, называемые Хагат, оставшиеся открытыми без облачения, эти три являются экраном. И объяснение этому следующее. Мы уже выяснили, что в каждом из трех миров имеется один экран. И когда экран между Ацилут и Брия прошли подобие всех светов мира Ацилут, чтобы создать соответственно 10 сферот Брия, не рассекают этот экран, проходя через него, а проходят через них только их свет, и были созданы все 10 сферот Дебрия. Также три первых из Арихан Пендебрия, то есть Хагат, тоже проходят через экран, не пробивая его, а лишь их свет уменьшается и проходит в небольшом количестве через экран. Но эта точка Малхут де Ацилут, которая спустилась, чтобы облачиться в эти гар де Ариханпин, они являются собой сам свет Малхут де Ацилут, и потому пробивает и раздвигает экран, и спускается, облачаясь в гар де Ариханпин.
Орпними,
внутренний свет, первый пункт относится, маленькая цифра 1, относящаяся к словам три первых сферы из шести сферот де Ариханпин де Брия. Десять сферот де Брия все вместе находятся на уровне света Бина, и даже Кетер и Хохма, и поскольку уровень Бины де Ацилут облачен на Хагат де Ариханпин, смогут продолжиться в него в мир Брия только Хагат Неи, или его Вак, и потому Хагат де Ариханпин де Брия считается гар де Ариханпин. Остальное выяснится позже.
То, что получает творение, оно получает через Хагат Ариханпин Ацилута и ниже. Естественно, что на более низких уровнях.
Вторая маленькая цифра относится к словам «округленные без облачения». Открытыми без облачения. Орпаними второй пункт. Рожь любого парцуфа не облачается на нижний парцуф.
Ни разу такого не бывает. Что это значит? Мы ни разу не можем понять с точностью и даже не с точностью ни намерения, ни мысли высшего. Никогда. Это означает, что нижний парцуф облачается в гув высшего. Он не может понять его действия. И даже не все действия, но намерения, мысли, причины высшего. Никогда мы даже не представляем себе, насколько это не подлежит постижению нижнего.
Еще раз второй пункт. Рожь любого парцуфа не облачается на нижний парцуф, так как облачение нижнего начинается от педерош высшего и вниз, как описано в разных местах. И поскольку Хагат де Ариханпин это рожь, то поэтому они открыты без облачения.
Конечно же, на них облачаются, в них облачаются Аба во имя Высшего на Хагат Ариханпин, но Аба во имя Высшее не распространяются вниз, только Ишсут при облачении в Ней Ариханпина облачается, распространяется вниз.
Третий маленький пункт относится к словам, они не пробили его, а прошли. То есть прошли, они рассекли этот экран. Третий пункт. Рассечение, разделение означает преодоление светом границы в экране, не поддаваясь его задерживающей силе. То есть свет прорывает, проходит, и свет также под экраном. Светит также и под экраном. И надо запомнить, что то, что мы выяснили выше относительно удара АКА высшего света в экран, когда экран прерывает высший свет, который распространяется, чтобы пройти также и под его границу, и возвращает его обратно, как и сказано в Ари. Вместе с тем, какая-то часть высшего света прорывается и не возвращается обратно, а спускается вниз под экран и светит там. И это подобно тому, будто пробил, проломил и сделал дырку в теле экрана, пройдя своим путем от него и вниз. Однако здесь нет никакого подобия рассечению и отверстию в материальном, воображаемом мире. Ни в коем случае. Речь идет только о постижении границы, так как экран ограничивает свет, как известно. А часть высшего света экран не ограничивает и не задерживает. И называется, что эта часть пробивает экран, то есть его границу и сдерживание, и проходит под экран вниз. И эта часть, которая достигла границы экрана и прошла вниз, называется «Малхут де Малхут» в высшей ступени, или точкой «Малхут Высшего».
Здесь есть очень особенный вопрос. Любой свет, какой бы то ни был, это свет бесконечности. У него нет цвета, у него нет свойств, у него нет ничего. Но кли, наполняясь этим светом, извлекает из него нечто особенное, присущее свойствам кли, как стекло, у которого есть цвет. Мы видим, что такие-то цвета проходят через стекло, такие-то не проходят, и мы видим цвет. Так, свет, проходя через стекло, окрашивается. В тот или иной цвет. В 10 сферот есть наранхай. Это 5 сферот, в которых есть наранхай цветов. По сути дела, свет — это свет бесконечности. У него нет границ, у него нет никаких характерных свойств. С одной стороны, есть все, с другой стороны, нет ничего. Лишь кли извлекает из него различные свойства. Допустим, в мире Ацилут есть наранхай. В килим кахабзон Ацилута. Какой свет и каким образом должен пройти из мира Ацилут в мир Брия? Нефеш де нефеш де Ацилут? Нет. Должен пройти свет бесконечности.
Но
какой вид бесконечности может быть после мира Ацилут, где он уже приобрел разную окраску? Как свет, который был в Ацилуте, вновь становится светом бесконечности и входит в мир Брия, как свет бесконечности, относящийся хотя к миру Брия, но все же как свет бесконечности. У нас есть такие явления и в физике сегодня. Это нам проще понять, когда свет проходит, он находится в мире Ацилут, раскрывается в Келим мира Ацилут, а затем переходит в мир Брия как свет бесконечности, то есть выходит из Ацилута и входит в Брия, а между двумя мирами это как свет бесконечности. Нам это немножко тяжело объяснить, и другие подобные явления он хочет нам объяснить здесь. Пожалуйста. И, соответственно.
И, соответственно, мы должны различать в зивуге Дака два различия. Отличие первое — это экран, преодолевающий свет и возвращающий его на место. При этом отраженный свет становится облачением на четыре стадии высшего света снизу вверх. В силу этого расширяется Малхут в 10 сферот от себя и вниз, Минеюбей, от экрана и вниз. Таким образом, что все 10 сферот, которые вышли от экрана и вверх, их свечение проходит также и от экрана и вниз. И их подобие себе наверху, сверху вниз. И в этом первое отличие, которое имеется в зивуге Дака. Отличие второе. Это та часть высшего света, которая растекла и пробила, и прошла вниз, под экран, без помощи отраженного света. а по-настоящему в виде сущности Ацмуто. То есть, как мы говорили выше, эта часть называется точка Малхут Высшего или Малхут де Малхут Высшего, которая отменила границу и никак не поддалась задерживающей силе экрана. И пойми, что относительно этой точки экран считается вообще как несуществующий. Потому и уточняет Ари, говоря, пробивает и рассекает экран. По той причине, которую мы обсудили. В соответствии с этими двумя причинами, пойми и все продолжение слов Ари.
Итак, есть часть, которая проходит из парцуфа в парцуф определенным образом, по порядку, а есть часть, которая прорывается, пробивает, выходя из границ. Ну, как он говорит, мы еще это поймем в будущем. Пункт четвертый, Далит.
Далит, четвертый маленький пункт, относится к словам Гарда Ариханпин. Четвертый пункт. То есть, в Хагад де Ариханпин, его Гар, поскольку Ариханпин в Брие есть только в Ваг, Хагатны, и Хагад его является его Гар. Отсюда пойми, что эта точка Малхут де Ацилут, которая пробила и спустилась под экран вниз в виде второго отличия, рассмотренного наверху, это бесконечность, которая называется Тоу, хаос, в которой присутствует свойство бесконечности, и нет никаких свойств от четырех пхинот хуптум, а эти четыре пхины лишь включены в него в потенциале, не воплощаясь реально. И эти гарды Ариханпин, внутрь которых облачилась точка высшего, эти гар приходят в виде первого отличия, рассмотренного выше, и называется Богу. И в них присутствуют четыре корня четырех пхинот хуптум, уже в действии, то есть посредством облачения отраженного света. А это уже реальный настоящий келим. Какая проблема с изучением этих материалов? Все слова, которые мы читали здесь, и все ваше объяснение, я не ощущаю никакой эмоциональной связи с этим. Вы говорите, что это нормально. Свет работает, производит в нас изменения. Нужно позволить ему действовать, и сам текст на меня подействует и изменит.
Одну минутку. My question is... Подожди, еще до вопросов. У меня есть вопрос к тебе. Почему так удивляешься тому, что ты не понимаешь ни одного слова? Конечно, не понимаешь ни одного слова, потому что ты не находишься в мире, о котором эти слова говорят. Конечно же, ты не понимаешь ничего. Ты знаком с Ариханпином? 10 сферот, 5 светов, Парцуфим, Атик, Ариханпин, Абавим Азон. Нет. Так что ты говоришь, что я не понимаю ничего? В этом мире, если бы тебе сказали такие слова, допустим, эти слова говорят не о высшем мире, а об этом мире. Ты бы спросила, что это такое? Я не знаю, что такое вообще, о чем ты говоришь. То же самое здесь. Ты не знаком с этими понятиями, о которых эти слова, эти термины, на которых они указывают, конечно же. Так что ты говоришь, у меня нет никакой чувственной связи с этими словами, которые мы прочитали. Конечно, потому что так Гар, Мира, Ацилут, с тобой говорят о мире, от которого ты далек на тысячи световых лет. Ну и что? Правильно? Очень хорошо, что ты, по крайней мере, понимаешь, что ты к этому не имеешь отношения.